Добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Очень многие спрашивают, что почему так часто можно слышать от наших проповедников, которые говорят о христианских ценностях. Но как это все проходит? Просто ценности, ценности. А вот вопрос о том, все-таки каковы же эти ценности – как-то говорится, видимо, вскользь или между прочим. Так вот, поэтому сегодня мне подумалось, что, может быть, несколько все вместе с вами мы поговорим о том, что действительно является именно христианскими ценностями. Ну, первый вопрос, естественно, который возникает у каждого человека, а что мы называем ценностью? Ну, мыльные пузыри, например, ценности это или нет? Ну, здесь, кажется, все смеются, улыбаются, но, извините, ребенок, посмотрите, как радуется этим мыльным пузырям. А золото, а богатство, а слава – это ценности или нет? Вот вопрос, что мы называем ценностями? Ну, если подойти серьезно уже и по существу к этому вопросу, то, наверное, мы же понимаем, что ценности являются не то, что мне вот дали сейчас подержать, ну, чтобы подержать, ну, какие-то драгоценности, вот целую горсть бриллиантов. Дали и взяли. Что это для меня ценность, что я подержал этот миг? Скажут, ну, это нас или насмешка, или шутка. Не правда ли? Что же является действительно ценным для человека? Что для него ценно? Видимо, не то, что мне вот сейчас на какой-то миг дали, так, а потом отняли, и больше я никогда этого не получу. Вот в этом, если мы хотим, и заключается то принципиальное различие между вообще религиями, особенно, я говорю, такими религиями, как монотеистические, и особенно, и прежде всего, между христианской религией и тем, что мы называем мирскими ценностями. Ну, мирские ценности, разве не понятно, что такое? Ну, конечно, ясно. То, о чем все говорят, что слушают, чем увлекаются. В общем, это, в общем-то, ну, всем нам понятно, что такое мирские ценности. Хорошо жить. Что значит хорошо жить? Иметь достаток, а может быть, даже и сверхдостаток. Иметь известность, а может быть, даже и сверхизвестность. Иметь, может быть, подчас власть, а то и даже очень большую власть и так далее. Ну, понимаете, в чем дело? Христианство говорит, ну, хорошо. Вот, тебя сегодня, не знаю, тебя поставили, ну, кем угодно, хоть властителем всего мира, а завтра хоронят. Ну и что, это ценность или нет? Вот опять вопрос возникает. Можем ли мы называть ценностями то, что дается на какой-то, может быть, миг? А лучше сказать так, разве ценность для меня то, что у меня отнимется или нет? Это первый и главнейший вопрос, который, кстати, постоянно ускользает из сознания. Никто не хочет об этом думать. Мы все живем и хотим жить, и никогда даже не думаем о том, что эта жизнь закончится. То есть можем говорить, можем даже шутить, можем серьезно рассуждать. Но, как обычно, что другие умирают, но не я. Что же такое из себя представляют те ценности, о которых говорит христианство? Что оно есть? Что они из себя представляют? Вы знаете, вот мне очень понравилась цитата, которую приводит святитель Игнатий Брянчанинов из «Читимений», из жизни святого мученика Тивуртия, когда он, отвечая на суде перед римскими властями, то о земной жизни им ответил, которые предлагали ему то-то и то-то, но отрекись. Так он им ответил. Вы знаете, очень интересно. Он так сказал. Вот эти все наши, ну, обычные ценности, земные, богатство, власть, слава, да, конечно же, одно из самых таких ближайших и замечательных – это что за ценность? То, о чем сказал Иоанн Лесвичник очень хорошо, назвал свое одно из слов Лесвичник «о любезном для всех и лукавом владыке чреве». Замечательно, ну еще бы, это, конечно, ценность. Одна из первейших и необходимейших, без которых тут и жить невозможно. Так вот, этот мученик Тивуртий о земной жизни сказал так. Она, жизнь эта, мнится быть и несть. Видите, это житие на славянском языке, в переводе на русский язык. Это что означает? Думается, думается, представляется. Кажется, что она есть, на самом деле ее нет. Сегодня жив, завтра мертв. Это что, ценность? Вообще, между прочим, действительно странно. Очень часто можно слышать, жизнь – это величайшая ценность. Жизнь – это величайшая ценность. Это то, что как пар. Обратите, вон, летом. Смотришь, такой пар густой. Все, солнышко входит и рассеялся. И нет этого пара. Вот он говорит, мнится быть, то есть думается, что это есть. И нет, нет. Поколение за поколением. И сколько их уже ушло в небытие. И где оно? Где они? И дальше он продолжает. И Игнатий Брянчанинов комментирует на эти слова, говорит, точно, она, эта земная жизнь, будто и перед глазами, и в руках, а все ускользает. О будущей жизни Тивуртий сказал, мниться не быть, а есть. И святитель Игнатий говорит, точно, когда здесь живем, то представляется, что и всегда здесь останемся жить. Ой, как точно. Будущая жизнь представляется несуществующей, но нет, не видать, как наступит. И наступит непременно. Недаром еще древние мудрецы, дохристианские мудрецы, мудрецы говорили, учись всю жизнь умирать. Да, а что говорят христианские отцы? Помни о смерти, и вовек не согрешишь. Да, действительно. Вот оно, что такое эта жизнь. И таким образом, то, о чем, кажется, мы постоянно говорим, на что тратим все силы, чтобы сохранить эту жизнь, увы, она ускользает, исчезает. И как? Навеки или нет? Так вот, если мы говорим о христианских ценностях, то, конечно же, самой первой этой ценностью, которая является вера в Бога. Просто вера в Бога. И вера в том, что жизнь личности не оканчивается со смертью, а начинается другой, если хотите, период ее жизни. Причем уже тот период, который и является фактически назначением и целью человеческого существования как такового. Только для этого и рождается человек. Это только и определяет тогда сам смысл земной жизни. Это вера в Бога, вера в будущее, вечность своего личного существования. Достоевский как-то хорошо очень заметил, сказал такие замечательные слова. Только с верой в свое бессмертие человек действительно постигает всю свою разумную цель жизни на земле. Действительно. Только при условии веры, что мое существование как личности не прекращается, что мои надежды не исчезают, что мои труды – это не просто вздор какой-то. Жертвы, часто жертвы самой жизнью, что они имеют действительно смысл, что, оказывается, земная жизнь – это только подготовка к вечному бытию. Причем не к какому-нибудь бытию, говорит христианство, а к вечному бытию в том Боге, который сотворил человека для блага. Вот это вера, это убеждение, если хотите, это мировоззрение является величайшей ценностью для человека. Только с верой в Бога и в вечную жизнь я могу понять, зачем я живу, зачем я тружусь, зачем. Иначе все бессмысленно и бессмыслица. Посмотрите, люди, которые достигали подчас, не знаю, огромной славы, огромной известности, огромного богатства. И что? Вот один из ярких примеров, который известен, наверное, всем, кто как-то знакомился с музыкантами, рок-музыкантами конца, может быть, второй половины 20 века, 21 века, помнит эту судьбу. Вот я специально посмотрел. Посмотрите, при всей славе в 2017 году повесился в возрасте 41 года фронтмен известной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон. Осталось 6 детей. Его известный друг Крисп Корнелло тоже повесился, тоже в таком возрасте, тоже при всех тех достижениях славы и богатства. А вспомните других, и так называемые звезды: Пресли, Меркьюри, Курт Кобейн, а Мерли Монро, это, кажется, красавица непревзойденная. И что? Посмотрите, как все они кончили жизнь. Так простите, жизнь – это величайшая ценность? Почему же они ушли из нее? Ушли добровольно, никто их не убил. Невольно вспоминаются слова князя из оперы, так, слова, так, ну, потом скажу. У меня, вы знаете, несколько уровней подсознания, 10 уровней вообще-то, и пока вот если с 10 уровня, то требуется время, чтобы оно дошло. Ну, потом я скажу. Так, слова-то просто замечательные. Я помню, просто был поражен, когда в Большом театре этот мощный бас вдруг запел: «О, слава, богатство суетное! О, наше житье маловременное, пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит, полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на попрание, а слава, богатство куда пойдут. Замечательно. Вы представляете, это еще когда? Это в советское время, в Большом театре. Представляете? Эти замечательные слова, которые великолепно выражают всю суть вот этих ценностей, так называемых земных, моментальных. Раз, и у тебя ничего нет. И пусто. И бессмыслица. Так вот, еще раз повторяю. Если не верить Бога, не верить в его бытие, обессмысливается жизнь. Обессмысливается весь ее смысл совершенно. Ради чего? Ведь я умру, и все умрут. Зачем эти жертвы? Зачем эти труды? Недаром известная так фраза и звучит. «После нас хоть потоп» или «после вас», как хотите, не имеет значения. Итак, вот она первая христианская ценность. Вера в Бога, вера в будущую жизнь, вера в то, что все наши земные дела имеют огромное значение. Какое же? Какое? Они будут определять нашу какую будущность. Не просто будущность, как это мы сейчас говорим, что у нас будет через 5, 10, 20, 50 лет. Все равно кончится. А вечную будущность. Тогда мы понимаем, какое огромное значение имеет земная жизнь. Вот оно в чем ее ценность-то. Не в том просто, что мы существуем, а в том, что она является своего рода экзаменом, необходимым условием, если хотите, упражнением для достижения вечной жизни, а не каких-то сиюминутных. Не то, о чем сказал Тивурти. Мниться быть и несть. Нет. И нет ее. И испарилось. Вот это первое, пожалуй, основная ценность, о которой действительно надо бы задуматься каждому человеку. Каждому, ну, кто еще способен думать. Но обратите внимание, что сейчас творится. Пытаются человека превратить в животное. Одни только ценности какие? Вот эти, материальные, больше ничего. Причем с христианской точки зрения, эти материальные вещи не отнимаются у человека же. Ну, о чем же речь? Ешь. Ну, христианство только что говорит, ну, не объедайся. Пей, ну, не напивайся. И так далее. Я хочу сказать о том, что вторая ценность, которая присутствует в христианстве, это заповеди. Заповеди. Действительно, как это важно, предупреждение. Не суди, не осуждай, прояви великодушие. Не гони, не воруй. Сам получишь это. Вы представляете, вот эти истины, эти заповеди, которые исходят не просто от какого-то человека, ну, мало ли кто что скажет, а это выходит из того источника, который является высшим источником, самим Богом. То есть это же точно значит так и будет. Не делай другому человеку зла, ибо сам получишь его. Кто-нибудь бы об этом сказал, ну, засмеялись и все. Но когда это произносится от имени Бога, представляете для верующего человека, что это значит? Действительно, он воздержится. воздержится от этих вещей, потому что понимает, что сейчас он какой-то миг, какой-то элемент, какую-то копейку, допустим, он приобретет, а потеряет величайшие богатства вечности. Заповеди христианские, поэтому они что, упорядочивают человеческую жизнь? Именно упорядочивают, делают ее какой? Справедливой. Ибо призывание к честности, вы скажите, вот с честным человеком, с честным тружеником, как приятно контактировать. А если вы знаете, что это бесчестный человек, так и смотрите, что сейчас будет. Это ли не ценность заповеди, заповеди Евангелия? Причем, повторяю еще раз, эти заповеди ничего не отнимают у человека в этой жизни. Ничего не отнимают. И ешь, и пей, и вступайте в брак. Все, пожалуйста. Да еще как. Посмотрите. То люди могут садиться за стол кое-как и напиваться, и что делать. А христианство как? Посмотрите. Перед тем, как сесть за стол, читают молитву перед Богом. Просят Его благословения. Вы понимаете, какое отношение к самой даже пище? А если мы возьмем нашу жизнь наших предков, как там было за столом, только подумайте, какая красота. Тишина. Не просто тишина. Благоговение. Пища – это то, что питает твое тело, благодаря чему ты живешь. Ты ничего не сможешь делать, если твое тело не будет в состоянии здоровым, способным к делам. Итак, все заповеди – это же действительная ценность. Это вовсе не ограничение человеческого счастья и человеческой жизни. Что, пьянство – это что? Это очень хорошо, наверное, да? Или какая-нибудь наркомания, или разврат. Это очень хорошо, да? Я думаю, что никто все-таки не скажет. Не хватит, наверное, совести назвать эти вещи хорошими именами. И так во всем. Все заповеди, которые мы находим в Евангелии, все они делают человеческую жизнь действительно, действительно счастливой. Именно счастливой, а не какой-либо другой. Человек, делающий добро, в самом себе ощущает радость. И другим приносит он радость. Вот что такое христианские заповеди. Какая высшая из них? Еще одна и, пожалуй, величайшая нравственная ценность, которую проповедует христианство. И это любовь. Причем как проповедует? Вы знаете, сплошь и рядом это слово сейчас любовь избили, опоганили, превратили, я не знаю, во что очевидно, в грязь превратили. Повторяю еще раз, человек хотят оскотинить буквально, свести это нечто высокое, то, что действительно человека возвышает над всем животным миром, это так, его хотят низвести в животное состояние. Любовь – это только животное и больше ничего. Вы подумайте, до какой гадости дойти. То есть это не просто дойти. Я лично убежден, что это сознательная работа. Сознательное, оскотинить людей. Нужно людей превратить в животных, сделать их рабами животных инстинктов, отнять совесть, невольно вспоминая слова Достоевского, только тот отнимет свободу у человека, кто сумеет погасить я не помню слово какое, погасить или уничтожить, у него совесть. И действительно, смотрите, что идет. Какая бессовестность во всем пропагандируется, и особенно в нравственной жизни человека. Вы обратите внимание, что даже вот когда еще был Советский Союз, наши нравы публичные, я говорю, нравы, посмотрите, насколько были выше, как одевались, как относились все-таки публично друг к другу. И посмотрите, что случилось, когда сняли так называемый кордон. Когда при Ельцине все границы между Россией, идейные, идеологические, нравственные, все религиозные, философские, все были стерты. Все стерто было. И теперь любуемся этими красотами. Возьмите наш телевизор. Это срам один, что только показывает. Возьмите тот же Первый канал. О чем там только идет речь? Что же это такое? О, сила-то какая! Управляет миром. Каким? Цивилизованным миром. И мы сейчас, Россия, вступила в этот цивилизованный мир. И эти гадости какие? Посмотрите только. Склоки семейные, эти разводы, эти обманы, эти измены. Это непрерывные тяжбы за деньги. О чем все наполнено? Посмотрите, в чем дело? Почему не показать? Напротив, великодушие, честность, искреннюю любовь, достоинство. Нет, ну что вы. Гадости только. О, какое счастье! Какие ценности мы сейчас имеем. Свобода, да? Христианство говорит о любви. Не какой-нибудь, кстати. Не о том, чтобы гладить по головке. Ничего подобного. Христианство говорит о любви врача. Что значит любви врача? Он ко всем относится с, вот назову, с любовью, то есть с благожелательством, то есть всем хочет сделать добро. Он не спрашивает, кого привезли к нему, жертву или преступника, лечит всех. Но это совсем не значит, что христианство гладит по головке. Одних врач посылает на курорт, предписывает, а других тут же режет и колет, потому что требуется операции. И это знак того, как действительно христианская любовь, это не сюсюканье, а христианская любовь, оказывается, всегда исходит из чего? Из того, кстати, из чего исходит сам Бог. Из чего же он исходит? У святого 7-го столетия Исаака Сирина, это действительно наставник на все последующие времена, наставник монашества и учитель духовной жизни. Он произнес такие замечательные слова. «Бог ничего не делает ради возмездия». Но ради возмездия, то есть ради наказания. Ради того, ради мести, а смотрит на то, на ту пользу, которую принесут его действия. То есть все действия Божии, они направлены на что? Принести благо человеку. Благо человеку. А не что-нибудь другое. Даже если хотите не удовольствие, а счастье. Потому что исцелить, например, человека, разве это не счастье? Разве врач, который, кажется, режет человека, разве не ему платят подчас огромные деньги? Только, пожалуйста, разрежьте, вырежьте что-нибудь, чтобы спасти мою жизнь. Разве это не счастье? Так вот, любовь христианская – это вовсе не означает такое всепрощенство. Ничего подобного. Это такой настрой, такое понимание, при котором единственная цель – принести пользу человеку. И когда наказывает преступника, опять это есть хоть какое-то деяние, что, может быть, заставит его опомниться, раскаяться и стать человеком. Вот это еще одна ценность христианская, которая совершенно очевидна. И можно ли тут даже сомневаться? Об этой ценности апостол Павел написал просто замечательные слова, равных которому, пожалуй, в истории еще не было. Поэтому эти слова апостола Павла, которые я сейчас произнесу, называются даже гимном любви. Они начинаются так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, слышите, познание, мирские ценности, и имею всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто». Вы только подумайте, какое противопоставление. Как? Ученость – ничто? Прогресс, наука, техника. Если любви не имею, то я ничто. И мы видим, действительно, научно-технический прогресс – замечательно. Замечательно. Ну, еще бы. Конечно, и атомную бомбу можно устроить, и всякие вирусы, и бактерии. Господи, а теперь мы становимся уже скоро и человек, подчиниться технике, уже сам превратиться в автомат вместо человека. А дальше что он пишет? И если, это очень интересно, и если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вот эта ценность действительно. Правильно. Что без любви, когда делается? Это все равно, что швырнуть кому-нибудь нищему на. Да даже нищий бросит, скажет, забирай. Это свое. Плесневая корочка, как последнее, может быть, что можно дать, дается, мать дает своему ребенку в голоде, да, с любовью, и она насыщает лучше, чем все эти блага, которые может приготовить какой-нибудь лучший ресторан. Вот оно, вот она ценность. Причем какая ценность это? Еще раз хочу сказать. Это не просто наши человеческие отношения. Это не просто. Сами человеческие отношения, они же являются следствием чего? Впервые за всю историю существования религий, впервые вдруг мы слышим, что Бог есть любовь. Чем обращаю внимание, не у Бога есть любовь. То, что у Бога есть любовь, об этом говорили. Есть справедливость, есть милосердие. Да, все у него есть. Нет, сам он есть любовь. Кто человек есть? образ Божий. Вот кто он. Если он хочет действительно стать действительным, так сказать, ну, извините, скажу иностранное слово, терпеть не могу, актуализировать этот образ Божий, который в нем сидит, который в нем есть, так, если он хочет, то он действительно должен уподобиться Богу. В чем? В любви. Ну, подумайте, а есть вообще что-нибудь большая ценность в человеческом мире, что-нибудь выше любви? Есть ли что-нибудь? Ничего, говорят, нет. Да не говорят, а так оно есть. Без любви все это падает, все превращается в какой-то мрак. Неизвестно во что. Только с любовью действительно жизнь насыщается, приобретает радость. И счастье возможно только в этой радости, а не в чем-либо другом. Вы знаете, есть очень хорошее стихотворение такое, которое великолепно, по-моему, показывает, что это такое. День смотрит тысячами глаз. Нет, сейчас, извините, не так. Да, день смотрит тысячи... Сейчас, нет. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и по земле тьма стелится, как дым. Вот какую ценность объявляет христианство наивысшей ценностью человеческой жизни. Не игра в любовь, не животные эти штучки, а любовь сердца. Какая причем любовь? Любовь, готовая пожертвовать своей даже жизнью, о которой сказал Христос, нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Хочется сказать еще об одном. Что представляет из себя наша жизнь, когда она вдруг у человека наполняется страданиями? Заболел человек тяжелой болезнью. Никакие врачи помочь уже не могут. Попал в катастрофу. Потерял ближних своих, родных, друзей. Да и чего только не происходит в человеческой жизни. Родился уродом. Оказался брошенным в этой жизни. Нет Бога, никакой вечности. И что значит? Что значит, скажите, в такой ситуации? Отчаяние и мрак. Мрак. Потому что кому и что нужно? Лишь бы дотянуть до смерти. Смысла никакого нет. Люди кончают жизнь самоубийством даже. Отрекаются от этой так называемой ценности, которая является жизнь. Что действительно? у такого человека остается? И напротив, вера в Бога, что дает человеку? Христианство прямо говорит, в нашей человеческой жизни нет никаких случайностей. Все происходит закономерно. А как закономерно? Бог, о котором мы говорили, есть не судья и не палач, а есть любвеобильный врач. Эта человеческая жизнь, наша земная жизнь, является ничем иным, как только подготовительным этапом. Этапом к жизни. Вспомним Тивуртия. Мниться быти – это жизнь, и несть. Жизнь начинается только именно вот тогда, когда мы вступаем в область вечности. С этой точки зрения тогда мы начинаем понимать, что все наши скорби и страдания, и болезни, и переживания – это не случайность. Это не какие-то природные там вещи, наследственные вещи. Что это вовсе не злые люди. Христианцы говорят, что не злые люди, а люди – есть нечто иное, как только орудие в руках благой и премудрой воли Божией. Эта жизнь является подготовкой, какой бы она ни была. Но каждому в этой жизни приходится переносить то, что является самым полезным. И все даже страдания, которые есть, они являются для человека не наказанием и не местью, как мы говорили уже об этом от Бога, а являются необходимыми лекарствами, необходимыми операциями, если хотите, для того, чтобы человек мог войти в вечную жизнь. Возникает вопрос, что значит войти в вечную жизнь? Почему нельзя же без страданий войти в вечную жизнь? Да, вот об этом бы, конечно, бы стоило бы немножко поговорить. Хочу, по крайней мере, об одном сказать, что человек создан для того, чтобы быть царем в этом мире. Не одним из существ, а царем. И вот здесь мы встречаемся с колоссальной духовной, я бы сказал, и проблемой, и вопросом, каким? Кому можно доверить царство? Обратите внимание, вот вдруг человеку, вот вдруг какое-то дело, какой-то хозяйственный, там, экономический, может быть, промышленный, сельскохозяйственный, какой-то район или аспект жизни, так разваливается. Поставит человека умного, порядочного, честного, и мы смотрим, говорим, Боже мой, из ничего смотрите, что сделал. И напротив, какого-нибудь дельца поставят на хорошее место, когда там все там идет великолепно, смотрим, что такое. Вдруг открывается, миллионы утащил. На себя все работает, все разваливает. Это факт? Ну, конечно. Факт, с которым мы встречаемся сколько угодно. Я говорю, к чему это? Кому можно вручить это царство вечной жизни только тому человеку, который действительно наконец поймет, что он может быть таковым царем, если хотите, властителем, он может быть только при условии, что если он будет един с тем, кто ему дает это царство. Это очень серьезный психологический момент. Буду ли я с ним, кто мне вручил это царство, или я скажу, ты мне не нужен, я сам царь. А помните, именно это произошло у первозданных людей. Помните, что змий сказал, будете как боги. То есть боги кто? Адам бог, Ева богиня. Будете как боги. Вот оно, оказывается, в чем основная суть нашей человеческой жизни, чтобы мы, наконец, хотя немножечко поняли, что мы без Бога, без того, кто нам все дает, мы, оказывается, ничего не способны. Затем с Ним мы могущественны и цари. И вот поэтому смысл человеческой жизни заключается в чем же? В познании себя. В познании, о котором говорили еще даже древние, но не понимали, конечно, того смысла, который вкладывается в христианстве. «Гнофи сеавтон», – говорил Сократ, указывая на надпись Дельфийского храма. «Познай самого себя». Что значит «познай»? Земная, оказывается, смысл человеческой жизни заключается в познании того, что без Бога я, оказывается, во что превращаюсь. Ну, мы видим сейчас, во что превращаемся. Кто в скотину, кто в дьявола, кто действительно показывает образ человека. Так вот, оказывается, все те страдания, все, которые приходится человеку переносить, это не случайность. Не какие-то катаклизмы там природные или еще что-то такое. Не злые люди, не негодяи виноваты в этом. А это все определяется моими, если хотите, моим душевным строем, моим духовным состоянием, для исцеления которого каждому человеку требуются разные условия. И вот мы видим, да, кто действительно переживает много в жизни, страдает, страдает болезни. Другой напротив, в другом дается богатство, слава. Но и в том, и в другом случае человек, не опомнишься ли ты? Ты видишь, что все это здесь, сейчас, в этой земной действительности – не это, все приходящее, а как ты к этому отнесешься. Так вот, человек, которому я хочу говорить именно о страданиях, который действительно здесь переживает, который действительно страдает, который, то для верующего человека что это означает? Это не то, что Бог несправедлив. Вот за что мне послал? Другие он хорошо живут, какой-нибудь бандит живет, смотри как, а я порядочный человек, да, и страдаю, и болею, и прочее. Вот когда ты так думаешь, так мнишь о себе, потому ты и страдаешь, что ты очень уж хорош, тебе скоро и Бога не надо. И Бог не нужен. Я и так хорош. Вот что сидит внутри человека. Так вот, оказывается, земной опыт жизни, даже тот опыт, который связан со страданиями и переживаниями, он нужен только с одной, единственной целью, чтобы человек в конечном счете понял, что он готовится не к чему-нибудь, а к тому, чтобы царствовать. Но, повторяю еще раз, никто не может царствовать с гордостью, когда я и никакого Бога мне не нужно. Такой не может быть царем. Такой изгоняется из рая. Рай ему недоступен тогда становится. Вот чем обусловлены, в конечном счете, вот те страдания, те скорби, которые мы переносим. Но если человек относится к этим переживаниям, скорбям и страданиям так, как это нужно, то есть, как это нужно, обращается к самому себе, смотрит на свою жизнь, видит свои грехи и страсти, то что он скажет? Достойное по делам моим я получаю. Все те, кто приходит в это состояние, знаете, что они получают? То, что получил правый разбойник, тут же получил ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. Сегодня, не сейчас. Он еще провисел несколько часов. Эта земная жизнь скоротечна. Но тот человек, который приходит в сознание, что достойный по делам своим он получает, этот человек совершенно же иначе относится ко всем этим страданиям. Ну, мы же прекрасно понимаем, когда несправедливо, так сказать, я наказан, или когда справедливо, ну, понятно это или нет? Когда справедливо, поймали, украл и наказывают, ну, ничего не попишешь. А вот когда несправедливо обвиняют, представляете, какие у нас двойные, в два раза, в 10 раз больше страдания. Так вот, оказывается, с чисто психологической даже точки зрения, что дает христианство человеку, когда он находится в состоянии вот таком болезни, страданий и так далее. Если он только осознает, что достойное я по делам своим получаю, сразу его психологическое отношение меняется. Сразу изменяется характер страданий, я говорю о психологии, о душе. Он продолжает, допустим, и болеть, но совершенно иначе. Знаете, Лев Толстой, у Льва Толстого есть запись от 1910 года, очень интересная. Он же несколько раз был в Оптиной пустыне, он все хотел же, он метался, искал смысла жизни. И вот он описывает в своих записках, если хотите, в самый разгар, в начале 900-х годов, да, в самый разгар его это борьбы с церковью. Он вдруг описывает, что в Оптиной он видел монаха, который лежал и не вставал, который, как он пишет, Лев Толстой, очень страдал, но который был с радостным лицом и к которому приходила масса паломников. Зачем? Искать утешение. Оказывается, действительно, Лев Толстой же не сочинял в данном случае. Это верно, такой человек действительно был. Действительно, он тяжело был болен. И действительно, его духовное состояние было таковым, что он, представляете, страдая физически, испытывал, какое душевное это состояние. К нему за помощью приходили люди. А кажется уж, кто нуждался бы, наверное, в этой психологической помощи, как не этот монах. Так вот теперь, ну давайте сравним. Вот один человек, какая-то у него, ну, допустим, какая-то болезнь. И вот другой человек, у которого та же самая болезнь. Вот оба они. Один один страдает и болеет, и не понимает, зачем, и почему, и от чего, и, может быть, проклинает свою судьбу, и все на свете разрывается, может быть, от гнева, несчастья, от тоски, от отчаяния, и другой точно так же болеет. Но, Господи, достойный я по делам моим, я знаю, почему это происходит. Благодарю Тебя, Господи. И его жизнь совершенно принимает другой характер. Я к чему это говорю? Говорю, что Бог. Ну, хорошо, ну, давайте представим. Ну, никакого Бога нет. Ну, представим себе. Ну, можем же, ну, можем. Так, хорошо. Но с точки зрения земной жизни, земных ценностей, как вы думаете, кто выигрывает, кому легче жить на земле, кто менее страдает? Тот, который верит в несуществующего Бога и радуется, если хотите, даже утешает других, или тот, который разрывается от злобы, ярости, ненависти, возмущения, так? Даже с этой точки зрения, оказывается, каким благом, какой ценностью оказывается вера в Бога, вера в вечную жизнь, а не в этот миг земного существования. Еще можно, сейчас я понимаю, что у вас, наверное, много вопросов, но сейчас, ну, немножко хотя бы, еще скажу. Какую ценность представляет христианство в плане социальном, то есть в плане отношения к людям? Что меняется в жизни человека? Ну, представьте себе, верующий человек, все-таки он хоть немножко, но смотрит на свою жизнь, анализирует себя, оценивает себя с какой точки зрения? С точки зрения заповедей Божьих. Заповедей Божьих. И он видит себя действительно, что я совсем не то, что должен быть. Да и кто против этого скажет? Надо же быть великодушным, конечно, это же ценность, правда? Нужно же быть сострадательным. Ну, конечно. Хорошо ли осуждать всех снизу доверху и сверху донизу? Все дрянь, один я хороший. Хорошо ли это? Подумаем. Христианство, давай, во-первых, говоря о заповедях Евангелия, о заповедях Евангелия, во-вторых, обращая человека на то, что он посмотрел в самого себя, оценил себя как такового, оценил свое так называемое достоинство. Достоинство, представляете, это не больше, не меньше, конечно. Достоинство, так вот, верующий человек понимает, что он далеко отстоит от того, кого можно назвать действительно человеком. Человеком. Очень далеко. Почему? Потому что я вижу, что я очень многое поступаю не так. И прежде всего, ну действительно, я уж не только о поступках речь, а подумайте только о мыслях, о желаниях, о намерениях, о целях. А если посмотреть о том, как я отношусь к людям не на словах и не на свое внешнее поведение, а на самом деле внутри. К чему это говорю? Когда я все это вижу, и вижу, что, оказывается, я понимаю, что нехорошо же так относиться. Нехорошо так жить. Нехорошо. Надо же бороться с своей жадностью, своим чревоугодием, своим пьянством, своим, да что, что угодно, своей ложью постоянной, лицемерием, лукавством, человекоугодием. Все эти вещи, они же безобразны. Ясно? Когда я вижу это и, кажется, стараюсь, будучи христианином-то, бороться, и вижу, что никак не получается. Так, как я теперь буду относиться к другим людям, в которых я вижу то же самое? Пока я в себе не видел, я их злостно осуждал. Посмотрите, что он делает. Здесь я, пожалуй, язык прикусил. Обращали внимание? Все пьяницы друг друга никогда не осуждают, а ищут как бы вместе выпить лишнюю бутылку. Не осуждают. В больницах никто не осуждает друг друга. Ты с чем болишь? Ах, печень. А у меня селезенка. Да, сочувствуют друг другу. А у меня почки. Разве осуждают, скажите, за эти вещи? Да нет. Нет, каждый может. Вы слышите? То же самое происходит и в плане духовном. Когда я вижу у себя эти вот, то, что называется страстями, с которыми я ничего не могу сделать. Вот они во мне живут, и все. Живут, и все. Так мне стыдно будет просто осуждать других, когда я увижу, как у них проявляются эти страсти. Вот эта ценность в христианстве действительно. Ценность какая? Человек, познай себя. Недаром вот тот Исаак Сирин, которого я уже упоминал, как-то писал: «Блажен человек, познавший себя, ибо это познание становится у него основанием, корнем и началом всякой благостыни». Какой же благостыни? Повторяю, если я пьяница, я не буду осуждать других за пьянство. Если я лицемер и человек-угодник, мне стыдно будет осуждать другого человека за его лесть и прочие вещи. Если я жадюга, так я не могу осудить другого, мне стыдно же будет. Вы слышите? Ох, какая великая ценность! Ценность исповедуется христианством. Не суди, чтобы не быть судимым. Как это исполнить? Только при одном условии можно. Если я слежу за собой, если я познаю себя, если я вижу эти свои страсти и грехи, тогда я свой рот на замок. Ох, какая великая ценность! Как это много значит в семейной жизни! Вот сходятся люди, и вдруг обнаруживаются эти страсти. И ленность, и Бог знает что. Так, как это много значит, когда я вижу, какой я, тогда я других не осуждаю. Это одна, я скажу так, одна из великих ценностей христианства, которая действительно жизнь делает, общую жизнь, семейную, общественную жизнь, совсем, совсем другой. Ну, хорошо, еще есть несколько моментов, о которых я уже сейчас не буду говорить, потому что эта тема, сами понимаете, большая. Но у вас уже поступили вопросы, и я попытаюсь, может быть, что-то сказать в отношении их.
Алексей Ильич, вы упомянули Льва Николаевича Толстого. Как относиться к христианину, к его произведениям? Ведь церковь его отлучила.
Ну, смотря какие произведения. Одно дело его, его романы, его рассказы. Кстати, рассказ очень интересный о Крымской войне. Его некоторые романы, такие «Война и мир», Анна Каренина. Да. Вот это одно дело. И совсем другое – те его статьи и ту псевдорелигию, которую он предложил. Особенно в тот момент, когда вот он боролся против церкви. Это совершенно совсем другое дело. Это разные вещи. Поэтому нельзя сказать вообще к творчеству Льва Толстого. Вот. А в отношении же того, что церковь отлучила, я скажу так. Не она его отлучила, а он заявил, что он ничего не хочет иметь с этой церковью. Ничего. И что же сделал Святейший Синод? Сказали, ну что ж, признаем, констатируем, что ты вне церкви. Потому что всегда это преподносится почему-то странно, как будто вот он вот хотел бы, все, его взяли и выкинули из церкви. Он сам ушел из нее, никто его не выкидывал. Вот. И это отлучение, которое имело место, оно просто было констатацией его состояния и его отношения к церкви. И больше ничего. А уж религию, какую он преподнес, боже мой, это такой примитивизм, такое смешение какого-то индуизма с элементами христианства, что просто может диву даваться. Но это вопрос другой.
Алексей Ильич, сейчас мир охвачен эпидемией коронавируса. Как вот в это тяжелое время православным приступать к таинствам, в частности, к причащению и к таинству исповеди?
Нужно же нам, в конце концов, немножко иметь некую рассудительность. Если мы начнем опрашивать меня, тебя, того, десятого, третьего, мы наберем столько точек зрения. Очень много. И как же быть? Вот скажите, вот армия. Вот Кутузов. Перед сражением, перед Москвой, собрал военный совет. И что вы думаете? Шел серьезнейший вопрос, отдавать Москву или нет. Мнения разделились. И в конце концов, как же можно быть? Он, как командующий, принимает решение. И все генералы, независимо от того, соглашались они с ним или не соглашались, подчинились. Понимаем мы это в армии? Понимаем. Если не будет подчинения, это будет не армия, а сброд. А что же в церкви? Мне кажется, в таких случаях, которые мы сейчас наблюдаем, как пандемия, в конце концов, мы же должны все-таки понять, не без воли же Божией у нас есть и церковная власть, и светская власть. Если они определяют, ну, нужно вести себя вот таким-то образом при принятии, в частности, таинств, смирись, гордый человек, подчинись. Нет, я буду вот так. А кто ты? Кто ты? В армии за это расстрел. В церкви расстрел духовный. Ибо это противление, о котором, как апостол, смотрите, пишет, «Всяк, противляясь власти, Божию повелению противится». Вот как. И в данном случае, когда мы толком-то, в общем-то, до конца всего даже и не знаем, но, в конце концов, уж информация вверху есть, наверное, же побольше, чем у нас, когда бабка Марья сказала. Нужно просто подчиняться определенным указаниям того же патриарха или синода. Подчиняться надо и делать так, как они говорят. Ну что же это такое? Всюду все подчиняются, только в церкви, оказывается, мы. Да, только мы творим то, что хотим. Ну что же это такое? Какой пример мы показываем? И потом, на каком основании? Что, нас навсегда отлучают от таинств, что ли? Или от того, что какой лжицей вас причащать будут? Ну что же это такое? До какого же мы дошли, я не знаю, состояния? Мысль моя ясна. Надо иметь хоть немножечко, да, смирения, именно смирения, вот, и подчиняться, потому что никто нас не отлучает ни от церкви, ни от причастия, ни от принятия таинств. А уже когда и как посещать храм и принимать таинства, надо подчиниться тому, тем указаниям, которые даются. Гордыня не дает этого. Что, вас совсем отлучают, что ли, кого-то? А если хотите, что на какие-то 2 месяца, если даже закроют храм, то вы что, не можете уже без храма существовать, да? А вы знаете, что епитимия от самого Бога наложена? Примите или нет? Нет, ну что вы. Конечно, никто не спорит. Храмовое богослужение – это неизмеримо лучше и приятнее, и я не знаю, насколько, чем это дома. Но вот побудьте немножко отлученными, я говорю тем, которые не хотят признавать, отлученными. Побудьте, осознайте себя, что вы отлучены. Можете осознать или нет? Что вы отлучены, вот, на пару месяцев. От посещения храма, даже от причастия. Нет, я отлучен, ты сам отлучен. Вот так. Вот это вот, я вам скажу, вот это какая-то внутренняя гордыня, да, которая присутствует в некоторых, она просто поражает. И это называется православием или борьба за православие. Апостол Павел сказал, где нет любви, там ничего нет. А надо не забыть, что любви не может быть там, где нет смирения. Высшая добродетель на земле – смирение, из которой только рождается любовь. Без смирения нет любви, ибо Бог гордым противится. Вот это нужно бы, ой, как бы помнить твердо.
Алексей Ильич, согласно закону резонанса, каждое впечатление остается в душе и продолжает действовать. Как изгладить тяжелые впечатления, полученные вольно или невольно через кино, телевидение или события?
Изгладить впечатления бывает непросто. Все зависит от того, какой силы это впечатление. Не так, как у нас, смотря зависит от того, какая рана. Царапинка довольно быстро проходит. Поглубже, подольше. А иногда кусок, когда тело вырвет, то ой, сколько времени не проходит. Так и здесь то же самое. Тоже требуются разные степени длительности. То есть требуется время. Но время только тогда лечит, когда человек прибегает к соответствующим средствам. И этими средствами в православии, по крайней мере, является молитва, но не вычитывание молитв. Молитва, но не вычитывание молитв. Тоже к величайшему сожалению, мы извратили совсем молитву. Игнатий Валентинов пишет, нужно начать учиться молиться. Мы читаем молитвы, мы поем молитвы, мы произносим молитвы. А кто молится? Редчайшее явление. Он сказал, при каком условии может быть молитва. Молитва без внимания – не молитва, она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительной для Бога пустословие. Обращаю внимание. Вот видите, почему нас раны не проходят? Мы не молимся, подумайте только. Не просто бесполезное, без внимания. Душевредное, слышите? Мы свою рану, которую нанесли, вместо того, чтобы помазать ее каким-то лекарством, так, мы еще больше ее дырявим, чем небрежным отношением к молитве. Без внимания, оказывается, молитва душевредно является и оскорбительным для Бога пустословием. Так вот, первым средством это является молитва. Какая? С вниманием и покаянием. Потому что ничего не происходит в нашей жизни, ничего доброго не происходит без покаяния. Все вот эти вот впечатления от того же, от телевизора, от всяких, что мы видим, они почему произошли? Потому что я это делал. Ты, голубчик, осознайся, молись, проси у Бога прощения. Проси у Бога прощения. И затем, конечно же, если человек при этом с верой, благовением и, главное, осознанием своего недостоинства причащается, то таким образом, в зависимости от глубины этого поражения, что ли, хотите, этой раны, она все-таки быстрее, или, может быть, и не так быстро, но в конечном счете будет исцелена.
Алексей Ильич, как вы относитесь к такому явлению, когда люди включают аудиозаписи молитв и слушают их в наушниках по дороге на работу или на прогулке?
Ну что ж, я думаю, если нет возможности другой, то лучше так, чем никак. Это само собой разумеется. Лучше так, чем никак. Но хотелось бы только сказать одно. Если вы не можете прочитать утреннюю молитву, так, то, по крайней мере, встав, прочтите хотя бы с вниманием только, еще раз говорю, помолитесь с вниманием. Три святое Отче наш. Три святое, то есть, значит, Царю Небесный, так, Святый Божий, Пресвятая Троица и Отче наш. Сколько на это у вас уйдет? 2 минуты. Есть время? Есть, конечно. Прочтите это с полным вниманием и благоговением. Это. А потом уже в машине, пожалуйста, можете послушать и, насколько это возможно, помолиться и через наушники. Вот таким образом. Потому что от нас требуется еще хоть что-то требуется нас. Дай мне, как, знаете, по-моему, Макарий Египетский говорил, дай мне медный обол, это копейку, я тебе отсыплю 1000 талантов золотом. Так вот, и здесь этим медным оболом является три святое, прочти. Но как? Не прочти, не вычитай, да избавит Бог. А помолись вот так. Это сможешь? Ну да, смогу. С Богом.
Алексей Ильич, если не получается побороть страсть, значит ли это, что человек не сильно этого хочет или по другой причине не получается?
Первое и главное причина – это гордость, которую мы совершенно не замечаем. Совершенно не замечаем. У меня нет и гордости какой. Ну, тщеславие еще есть. Верно. Я радуюсь, когда меня хвалят, и унываю, и злюсь, когда меня ругают. Это еще я пойму. А гордость? А какая гордость? Гордость – главнейшая причина. Здесь. И очень важно, чтобы человек увидел это. Без борьбы с гордостью, а иначе скажу, без смирения невозможно победить никакой страсти. А если бы даже это и случилось, как это случилось бы вдруг, человек победил, я захотел, все, то эта гордыня, с которой, если он побеждает это, она может пожрать все другие страсти, но она одна станет хуже всех других. Вот в чем дело. Поэтому со страстью никто и никогда, я скажу, по существу, не сможет победить с гордостью. Никогда не сможет победить он ничего. Чтобы победить ее, надо вот, наконец, в конечном счете, все-таки увидеть, что, оказывается, я ничего не могу. Не просто так я ничего не способен, а это возможно увидеть только как, когда я сделаю то, что я могу делать, но у меня ничего не... ничего. Смириться, увидеть себя, вот, того, что, оказывается, я бессильный на самом деле. Не просто я вот сейчас, ну, мне просто не хочется, просто лень. Да, так-то я могу, это подсознательно. Если я захочу, я это смогу. Пока вот это присутствует в подсознании, никогда человек не победит ни одной страсти. А вот гордость побеждается каким образом? Только через познание себя. То есть познание какого рода? Такого рода гордость познается. Ты христианин? Да, отлично. Ну так. Ты же, конечно, решил жить по-христиански же, правда же? По заповедям? Ну да. Так, и как? И как? Ты перестал осуждать? Ты перестал завидовать? Ты перестал гнусные мысли у себя развивать в своей душе, в своей сердце, да? И так далее. Вот через это познание себя, обращение к Богу с молитвой о прощении, только возможно хоть немножечко начать бороться с своей гордыней, немножечко смириться. И тогда по мере смирения, слышите, закон таков, по мере смирения, если оно такое у меня кажется, будет совершаться и победа над страстью. Таков закон духовной жизни.
Алексей Ильич, последний вопрос тогда на сегодня. Расскажите, пожалуйста, о решимости жить по Богу. Как приобретается эта решимость?
Дело в том, что, интересно, меня спросят, как наесться, когда вы хотите есть? Ну, очень просто, надо покушать. Так и в данном случае то же самое происходит, надо решиться. В конце концов, сесть, так, спокойно, так спокойно сказать, вот я все-таки христианин. Ну как, решаю я жить по-христиански или нет? Или все-таки нет? И надо подумать о том, что такое жить по-христиански. Никто этого решения не принимает. Простите меня за это, может, я по себе сужу. Да. Никто об этом не думает, чтобы начать жить по-христиански. Я христианин, я крещенный, я хожу в храм. Я исповедуюсь и причащаюсь. Еще исповедь, знаете, как вот такой вот напишу лист. Так что бедный батюшка не знает, куда деваться. Вот. Никто не принимает решение, что отныне, Господи, помоги мне. Я постараюсь не осуждать, не лгать, не допускать гадких мыслей. Вот. Никто не принимает решение. Вот, оказывается, в чем дело-то происходит. А надо бы просто принять решение. Ну, дай Бог, если кто соберется это сделать, помоги Бог.
Спасибо, Алексей Ильич.
Пожалуйста.